Приветствую вас всех, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Перед нашей общей молитвой я хотел бы прочитать вместе с вами из Евангелия от Матфея первых 13 стихов. «И выйдя Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Аминь». Все читающие Слово Божие, внимательно относящиеся к любому событию, связанному с тем, что происходит вокруг нас, конечно же, сталкиваются с этой темой. С этой темой, которую называют эсхатологической, и мы знаем, что она в синоптических Евангелиях у Марка, у Матфея, как мы прочитали, и у Луки, словами Господа нашего Иисуса Христа раскрывается, как некая мозаичная картина того, что будет, чего ожидать, когда будет приближаться кончина века, когда придет конец времени, когда будет тот день Господень, когда будет тот судный день. И многие, знаете, хотели бы заглянуть в то время, пытаясь понять, что нас ожидает и какие признаки того, что происходит, говорят нам о том, как близко то, что будет. Мы знаем, что для каждого из нас, братья и сестры, важно это знать. Почему? Вы зададите вопрос. Почему важно это знать, что будет завтра? Что будет с тем или иным событием, которое происходит на этой земле? Касается ли оно лично меня? Или это там где-то, на той стороне планеты, и, в общем-то, у них свои проблемы, свои трудности. А здесь я живу тихо, мирно, но, братья и сестры, в общем-то, зачем мы смотрим новости? Есть тут люди, которые не интересуются новостями вообще? Да нет таких. Но почему мы ими интересуемся? Потому что, знаете, как-то это все вокруг нас. И в этом, что вокруг нас, знаете, кто-то подробнее хочет разобраться, кто-то, знаете, как фоном слышит, что происходит где-то, но пока ничего такого не случилось, как бы ничего такого страшного и не происходит, ну и нормально вроде все. Но, братья и сестры, вот эта тема эсхатологии, для верующего человека эта тема не просто заглянуть туда, за горизонт нашей с вами жизни, но все-таки почувствовать себя. Сегодня для меня это вообще что-то дает? Сегодня для меня это важно? Или это будет потом? Знаете, первые христиане, те, которые читали уже Священное Писание, те, которые уже углублялись в то, что было пророчески сказано об этих событиях, то, что апостол Павел позже напишет, и уже будет развиваться учение о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о приближении кончины века, вдруг начали понимать. Нельзя отделить одно от другого. Потому что даже то, что с нами происходит, все равно это свидетельствует о том, что промысел Божий есть и сегодня, как он был и вчера, о своей церкви Господь заложил этот промысел, этот замысел, и завтра что-то ждет нас как церковь. Вот поэтому, если вы были внимательны, последние два произнесенных слова предложение Господа нашего Иисуса Христа в Его словах было что-то о церкви. Что-то было о церкви. И это не случайно. Это не случайно, потому что именно это особенно может подойти близко к тебе, ко мне, коснуться меня, и с какой стороны после этого прикосновения я себя почувствую. И вот мы видим, братья и сестры, что действительно для христианина очень важно не упустить главного. Мы знаем, что главное для нас – это спасение души нашей. Мы работаем над этим. Мы, каждый из нас, трудимся на то, что если мы не правы пред Господом, исправить хотели бы свои пути. Мы хотели бы что-то сделать в своей жизни, чтобы действительно своим поведением, духовным поведением, какую славу мы можем принести Ему своими дарами и талантами, это каждый пусть скажет сам о себе. Но мы желаем, чтобы перед Господом нам оказаться достойными в тот миг и момент, когда Он придет. И не случайно, совершенно не случайно, братья и сестры, Иисус Христос о моменте времени приближения кончины века говорит только вот по этим признакам, которые лишь только угадываются, которые лишь только как-то кажутся где-то вот очертаниями какими-то проявляются. Совершенно не случайно это происходит. Почему? А апостол Павел, помните, как этот день назвал? Помните, что он об этом дне вообще сказал? Как тать, то есть как вор, неожиданно это может случиться в любой момент. И вот об этом любом моменте, братья и сестры, речь идет и обо мне, и о каждом из нас. Потому что как вор приходит, когда его не ждешь. Я помню это время, начало 90-х, начали мы что-то делать в деревне, и вот то один воришка залезет, украл ложки-вилки, то другой залез, утюг не можем найти. Знаете, тяжелое было время, ты думаешь, что-то пусть там работает, а вот вор пришел и утащил. И какая-то грусть была. Ты не был к этому готов. Потом уже какие-то решетки начали прикручивать, замки получше ставить. Так, знаете, крышу сломали, залезли через крышу. Думаешь... Поэтому вот эта неожиданность, она всегда где-то гнетет. Она угнетает, что ты, если бы был на месте, конечно, ты был бы готов. Ты увидел бы, идет посторонний человек, прогнал бы. Но, братья и сестры, второго пришествия не прогонишь. Совершенно не прогонишь. И вот эти признаки, которые говорят нам о том, что будет происходить необычного, вы скажете, да нет, обычное. И мы не только о каких-то нравственных нормах можем говорить, когда все с ног на голову перевернуто, но мы можем говорить о том, что будет необычного, постоянно длящегося, происходящего даже в природе. Мы об этом прочитали. Даже в природе. А голод, аморы всякие, вот эти болезни. Все ли это у нас на слуху? Но скажите, было это вчера? Было. Поэтому есть у нас некая внутренняя готовность к тому, что это может случиться в один момент. В один момент это может случиться, если Господь сочтет нужным, даже сейчас. Но, видите, ничего пока не происходит. Поэтому для каждого из нас есть еще время. Есть еще время рассмотреть себя в этих важных событиях, даже когда мы говорим о последнем времени, длящемся каком-то продолжительном периоде времени для человечества, которое все равно мы можем называть сегодня как последнее. И вот мы с вами видим, что Иисус также видел о том, что будет происходить в будущем, говоря о церкви. И Он называет две опасности. Он называет две опасности. И сейчас мы поразмышляем и поймем, эти опасности на пороге у нас, или же все-таки мы их еще можем ожидать, они придут. И вот первое, что мы здесь слышим, это опасность лжепророков. Это опасность вот этих лже-вождей. И, конечно же, мы знаем, что вот эти ложные вожди – это те, которые проповедуют свои воззрения на истину, которые они сами считают истиной. Как проверить таких? Прав он, говоря о последнем времени или о чем-либо еще, об каком-то учении. Но, братья и сестры, если он... Мы хотели бы его духовно оценить, говорящий какие-то истины. Знаете, не похож на кого, то нам надо его гнать, если он не похож на Христа. Если он не похож на Христа, Если он предлагает услышать только его и считать его крайней истиной в последней инстанции, это и есть лжеучитель. Это и есть тот, кто вносит только раскол. То, что мы с вами в Священном Писании читаем, христианин видит другого христианина и объединяется с ним. Объединяется с ним, чтобы принести славу всю Господу, Господу нашему Иисусу Христу. И вот они уже молятся вместе, и вот они уже изучают Слово Божие вместе, благодарят вместе, сострадают друг другу, помогают друг другу вместе, вместе, вместе. Но лжепророк, лжеучитель начинает искать славу себе, начинает предлагать: «Да послушай ты меня», начинает говорить то, что он считает, что ты еще пока не понимаешь, но когда-то ты это поймешь, а сейчас слушай меня. Это лжевожди. И таких было и будет много. И такие, братья и сестры, в доверчивость, особенно верующим людям, знаете, от века к веку, пытались внедриться, чтобы полностью высказать свое понимание, свое мнение, и уже больше и больше и себя, и других слушающих отдаляли от Христа. Было такое? Было. Будет такое? Будет. Будет. Потому что этих людей, к сожалению, не исправить. Большинство таких людей ищут славы только себе. И скажите, кто откажется от этой славы, когда сегодня даже в каких-то этих социальных сетях тебя должны похвалить, тебя должны как-то больше и больше в чем-то в фотографиях каких-то раскрыть твою личность, ты должен больше принимать этих поклонников своих, каких-то подписчиков. И знаете, это тоже предложение прославить тебя самого, прославить тебя как личность. Но, братья и сестры, слава должна быть только одному – Господу нашему Иисусу Христу. Поэтому есть вот это четкое понимание, братья и сестры, что для того этот критерий оценки дается, насколько эти люди, проповедующие даже люди, похожи на Иисуса Христа. И это понятно. Это понятно, и с этим, знаете, не поспоришь, потому что как только ты хочешь человека рассмотреть, да просто примени к этому правило. Кого он проповедует, кому он подводит, кого он предлагает слышать или слушать. И вот тогда мы понимаем, кто перед нами. Поэтому Иисус Христос, говоря об этих признаках последнего времени, в конце этого своего сообщения напоминает именно об этой опасности, об этой угрозе, которая, не дай Бог, может войти в церковь. И она входит. К сожалению, где-то это несет большой урон церкви. Вторая опасность, которую мы видим, которая, знаете, как-то особенно, с одной стороны, нам кажется, не коснется нас, потому что о ком это мы сейчас порассуждаем, но с другой стороны, знаете, она настигает нас, эта мысль, что это обо мне. Она настигает мысль и не отпускает. А вдруг это как раз обо мне? О чем я говорю? Об охлаждении любви. Я говорю о том, что здесь действительно вот этот упадок духа, который может произойти в жизни христианина, он может просто произойти от того, что у тебя недостаток любви. Недостаток любви, он разный бывает, знаете. Это не просто полюбил, разлюбил, бросил. Нет, речь не об этом. Речь не об этом. Здесь мы, то, что мы с вами читаем, мы видим, что то сказанное Иисусом Христом, это, если хотите, некая ключевая фраза, которая говорит, братья и сестры, как неудивительно, как самый яркий признак кончины века. Как самый яркий признак кончины века. Что бы ни происходило, происходит. Мы уже об этом с вами проговорили и в природе, и в прошлом. Но, братья и сестры, самый яркий признак кончины века – охлаждение любви. Охлаждение любви. И вот мы потихонечку подходим к себе. Мы понимаем, что, братья и сестры, для нас все то, что мы слышали и будем слышать об этих событиях, как о признаках кончины века, это будет некое предвестие. Это будут некие предвестники этих будущих событий, когда прекратится течение времени. Это все как бы предвещает, это симптомы того, что будет скоро. Но вот охлаждение любви, разве мы можем сказать, что это будет когда-то? Разве мы вокруг себя этого не наблюдаем? А как насчет нас лично? Конечно, мы понимаем, что для нас, как для христиан, это имеет особое отношение к нам. Почему? Потому что если растет в мире беззаконие, а оно растет, кто мне скажет из вас, что это не так? Оно растет в геометрической, какой угодно прогрессии. Растет, и знаете, кто скажет, что становится чуть лучше? Никто. Все хуже и хуже. И вот мы наблюдаем все, что вокруг, мы наблюдаем через новости, то, что мы наблюдаем вокруг нас, происходящее с молодежью, с каким угодно поколением, которое не желает или не хотело бы больше изучать Священное Писание. Почему? Потому что это что-то такое из прошлого, это с прошлого века, какие угодно летят эпитеты в это христианство. Но, братья и сестры, есть настоящие христиане? Есть. И кто они, эти люди, настоящие христиане? Кто те, которые готовы служить Господу, которые верны своему Господу, даже тогда, когда, как сегодня, труднее всего верить? Труднее всего отстаивать и истину, и правду Божью, когда каждому из нас предлагается встать где? В проломе. В проломе за то, чтобы сохранить эту веру, чтобы сохранить ее для своих близких, для своих друзей, чтобы раскрыть эту полноту красоты этой жизни. Это настоящий христианин должен делать. Когда он это будет делать? Завтра? Он должен делать это всегда. И вот поворачивается указатель на тебя, на меня, на мое сердце. И вдруг я понимаю, что признак кончины века может быть и обращен ко мне. Если действительно у меня недостает того, что должно быть с избытком – любви. Есть люди, к которым по-разному можно относиться, которые всегда пытаются переделать этот мир. И все, что вокруг них происходит – они считают, что все не так. И переделать надо вплоть до прикладывания каких-то сил. Нужно все это переделать. Но попробуйте переделать хотя бы себя. Попробуйте что-то сделать над собой, какое-то усилие. Надолго ли хватит? Помните рассказ, когда один там боролся против похотливого желания, отрубил себе палец? Но, братья и сестры, мучения человека такого, они опасны, они ничтожны по отношению к самому себе, прежде всего потому, что человек такой думает, что он может это сделать и с собою, а потом еще и других этим выручит. Этого не происходит. Этого, к сожалению, зачастую не происходит. И поэтому, когда мы понимаем, что для каждого из нас нужно на чем-то важном сосредоточиться, то я думаю, что нужно сосредоточиться на причине происходящего в твоем и в моем сердце. Когда мы слышим слово «охладеет любовь», тогда мы должны посмотреть, кто мы, те ли мы люди, которые желают переделать мир, кто вам поставил такую задачу, извините, кто вам дал силы это сделать, немного ли самомнения о том, что человек может что-то изменить. Попробуйте изменить мир вашей семьи, попробуйте внести этот мир в сердце своего близкого, когда этот мир утрачен. По каким причинам, давайте спросим тогда. Что случилось, что послужило поводом, чтобы изменился мир в семье и стал худшим, чем он был год назад? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на свои сердца. Смогли ли мы уступить, смогли ли мы простить, смогли ли мы раскрыть эту любовь и покрыть все любовью, как позволяет нам Слово Божие разумно поступить в той или иной ситуации, покрыть все любовью, чтобы не утратить этого главного, чтобы не утратить этого теплого источника любви, который действительно в нашем сердце всегда создает необыкновенный уют и комфорт. И вот в конце мы об этом чуть больше скажем, почему мы ждем этого Дня Господня. И вот мы знаем, что, знаете, настоящий христианин, он всегда показывал и будет показывать миру новый пример образца поведения при любых обстоятельствах. И для нас очень важно, чтобы этот личный пример для окружающих, был основан лишь только на Христе. Лишь только на Христе. И вот тогда, братья и сестры, когда мы показываем себя, ссылаясь на Христа, показывая себя, но ссылаясь на Христа, знаете, другая жизнь становится отвратительной. прямом смысле слова, если мы начинаем являть Христа, то другие вдруг понимают, что у них все не так. Все не так. Посмотрите на Олю, посмотрите на Катю, посмотрите на Сергея, посмотрите на Ивана, посмотрите на другого, который называет себя христианином. Вот как надо жить, вот как надо любить, вот как надо прощать. А как поступаю я? И вот разворот на 180 градусов, и человек думает, либо я буду жить так, как живу, меня все устраивает, ничего, что шишек будет больше, но что после этого? Что после этого? А после этого только растраты. Растраты физические, духовные, падение одно, падение другое, и вот она дорожка, которая, знаете, и хотел бы остановиться, да все ниже и ниже этот уклон. Да все дальше и дальше человек в своем собственных грехах катится. И как его остановить? И как его остановить? И кто его остановит? Поэтому, братья и сестры, христианин где-то попадается на пути, где-то встречается человек с христианином и, наконец, вдруг понимает, что вот как надо, вот как надо, а все то, что я делаю, это мне отвратительно. Это идет против моего желания сердца. А я живу так уже много лет. И тогда, братья и сестры, вот этот взгляд на христианина, продолженный дальше на Христа, туда, на Голгофу, туда, где мы все прекрасно понимаем, что для нас очень важно увидеть, чтобы человек не нас, не наше какое-то добропорядочное проживание этой жизни, но увидел бы в нас Христа. Увидел бы в нас Христа. И вот тогда мы можем успокоиться. Тогда мы можем сказать, Господи, это Твоя заслуга. Этот человек здесь, потому что Ты через меня что-то сделал, да будет слава Тебе. И тогда мы знаем, братья и сестры, хотя бы один сноп я принес в Дом Божий. Скоро праздник жатвы. И вот сегодня, братья и сестры, мы знаем, что позволяет нам Слово Божие сделать с нами, с нашей жизнью, чтобы расширить пределы любви. Чтобы расширить пределы любви. Мы прекрасно понимаем, что для нас не случайно Слово Божие говорит о том, что любовь иссякает. Потому что действительно, когда мы это видим, когда мы это чувствуем даже на себе, чему мы можем и должны научиться, братья и сестры? Когда происходит то, что происходит? Тогда, когда мы теряем терпение. Вот хотите сказать мне другое, потом скажите. Но я вам скажу правду. Я сам это чувствовал. Когда у тебя недостаток терпения, что-то происходит с этим словом «любовь». Когда тебе Слово Божие напоминает, что есть еще и долготерпение, ты уже себе говоришь, да сколько можно, да сколько можно. Но хорошо, а как тогда насчет любви? И вот здесь это пример, братья и сестры, которым учит Иисус Христос тебя и меня научиться терпению, чтобы сохранить любовь, чтобы не охладела любовь, чтобы не охладели эти прекрасные чувства, знаете, к тому, кто рядом с тобою. В романе Достоевского «Бесы» есть некий диалог, воспоминания старца Зосимы об одном докторе, который любил лечить, который все делал для того, чтобы помогать людям, всему человечеству он готов был помогать, но у него была одна маленькая причина. Он готов был идти до конца на любые пожертвования своей собственной жизни для человечества, но иногда не мог полюбить человека. У него была такая проблема. Он никак не мог полюбить человека. И он находил причину этому. Там кто-то долго ест, кто-то слишком часто сморкается. В общем, он никак не мог успокоиться, что если мы сужаем свою любовь до какого-то конкретного человека, ее не достает. Мы как будто любим всех, но когда конкретная тема только перед тем человеком и тобою лично любви возникает, мы вдруг чувствуем, что не хватает. Вот к нему или к ней не хватает. Что тогда с этим делать? И мы понимаем, братья и сестры, что именно тогда может что-то в нас охладеть. И вот я думаю, что для нас очень важно в жизни почувствовать, тебе и мне, вот этот момент, когда не нужны нам обиды, когда не нужно нам погружаться в какую-то злобу, когда не нужно нам от этого и самим страдать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что если мы рвем отношения, братья и сестры, и это зависит от нас, то какие мы христиане? то какие мы примеры из собственной жизни можем, в принципе, тогда приводить? Все нужно покрывать любовью. Все нужно достигать через любовь. Поэтому, братья и сестры, мы знаем, что очень много всего будет вокруг нас того, что сбивает нас с толку, что не позволяет нам, а мешает нам рассмотреть себя, когда мы видим, что нас никто не слышит, на нас все ополчились, на нас никто не слушает, и нам хочется как-то обидеться на всех, закрыться от всех. И тогда что? И тогда, знаете, что тогда? Я скажу вам, что тогда. Конец света тогда наступает лично для нас. И он приходит куда быстрее, чем кончина века, которую мы, как христиане, все ожидаем. Если в твоем и моем сердце охладела любовь, все. Все. Знаете, на этом конец света для тебя и для меня. Потому что зачем тогда все остальное? Зачем тогда все остальное, когда мы говорим о каких-то признаках, о каких-то предвестниках, каких-то событий, он здесь и сейчас может наступить, этот конец света, когда мы не прощаем, когда мы не покрываем любовью то, что мы должны были сделать. Вот именно об этом, братья и сестры, предупреждении говорит нам и сегодня Иисус Христос, о том, чтобы, не дай Господь, в ком-то из нас не охладила любовь. И вот, знаете, этот духовный собственный конец, братья и сестры, я думаю, что многие из вас, слава Богу, не пережили. Не понимаем мы еще, о чем даже речь. Но есть такие примеры в нашей с вами жизни, наших друзей, у которых это случилось, и о которых в нашей молитве мы можем помолиться. Потому что если он еще ходит по земле, знаете, для него еще не все потеряно. Для нее еще не все потеряно. Потому что да, он разуверился, да, он случились какие-то обстоятельства, перестал ходить в церковь, еще что-то происходило и происходит в его жизни. Но знаете что? Однажды в МФЦ я разговаривался с одной чиновницей. Предложил ей прийти на концерт органной музыки к нам в церковь. И я вижу, что она что-то знает. Что-то знает, потому что, ну, некрасивые были у нее татуировки на лице, и аккуратненько она мне сама про них сказала. Я ничего не говорил. Я просто говорил о том, что в человеке должно быть заметно. О красоте мы немножко поговорили, о том, как мы себя ведем, то есть нас узнают. И она говорит, ну, вы намекаете на это? Я говорю, ну, это, наверное, не главное, что-то еще и в характере должно нас делать заметными. Вот как мы заметны в этой жизни? И она мне говорит, знала я одну баптистку, Ирочку, знала, но она сломала позвоночник и почему-то перестала ходить в церковь. И знаете, я немножко осекся в этот момент и думаю, что у человека могло произойти? Для нее она была и остается подругой. Я говорю, так вот вы с ней приходите на органный концерт, вы с ней побеседуете, может быть, вы поможете ей утраченное восстановить. Может быть, что-то у нее, какой-то надлом произошел во внутренней духовной жизни, но вы скажете, что я встретила человека, который сказал, приходи все равно в церковь, посиди хотя бы там, послушай, что, может быть, Господь тебе в этих трудных обстоятельствах скажет. Не знаю, чем закончилось, но концертов было после этого 3 или 4, которые здесь у нас проходили. Конечно, я никого из них не видел, вот, но тем не менее, братья и сестры, вот этот надлом, он может происходить по разным причинам у человека, когда он утрачивает эту духовную проблему в себе и не понимает, что ему дальше делать. И вот постараемся сегодня подумать о том, как этого избежать, что необходимо сделать, чтобы этого не происходило, чтобы этого не происходило и не ослабевала любовь Божия в каждом из нас. А для этого, я думаю, что нам нужно ощутить то, что касается любви. Это очистка нашего собственного сердца. Это предлагается нам и сегодня в нашей молитве, чтобы наш внутренний человек, знаете, омылся вот этой удивительной, живой влагой любви Божьей. Потому что именно любовь может смыть все то, что не позволяет нам на человека посмотреть, не позволяет нам протянуть ему руку, но только тогда, когда мы это сделаем над собою усилия, только тогда мы понимаем, что эта любовь, знаете, Божья любовь, снова через нас начинает длиться к тому, кого мы называем ближнего. И вот, говоря в заключение о конце света, братья и сестры, я думаю, что какими бы тяжелыми и грозными обстоятельствами не было бы это событие раскрыто, вокруг ли нас, пусть гадательно пока еще, так как мы это можем себе только предположить, это происходит. Это происходит, и кому-то от этого страшно, но только не нам. Но только не нам, и вот почему, братья и сестры. Для каждого из нас это событие, это, как мы хорошо себе представляем, приход нашего Господа Иисуса Христа, чего мы ждем. Чего мы ждем, потому что с этим приходом идут, братья и сестры, и радость, и мир, и любовь, и все то, что, братья и сестры, мы можем найти в любящем Господе, милосердном Господе, который любит свое творение, который желает с ним встретиться в вечности и продолжить эту вечную жизнь. Ему, возлюбившему нас вечной любовью, да будет слава и хвала. Аминь.